Евангелие от Иоанна, 3 глава, 9-10 стихи. Никодим уже не спрашивал о том, как сказанное Иисусом Христом может осуществиться. В его словах слышится не сомнение в возможности самого факта рождения свыше, а желание узнать путь, каким можно прийти к возрождению. Никодим не спрашивал о том, что он должен сделать, но хотел знать, как Господь совершает рождение свыше, так как понял, что возрождение – это дело Божие в человеке. Возрождение – это действие Божие, посредством которого Господь обновляет сердце человека, мертвое по причине грехопадения, к жизни. Посредством возрождения Бог оказывает воздействие на природу человека, затрагивая ее самые глубинные аспекты. Оно не предполагает никаких предварительных действий или приготовлений со стороны человека, получающего новую жизнь от Бога. Возрождение или рождение свыше необходимо, поскольку все потомки Адама и Евы закоснели в грехе и потенциально не способны ни к чему доброму. Библия говорит: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Послание Ефесянам, 2 глава, с 1 по 9 стих. Мягко укоряя, Иисус Христос говорит Никодиму, что ему-то, как учителю народа израильского и раввину, следовало бы знать, что он грешник и нуждается в новой жизни. Он также должен был знать Писание пророков, которые предрекли, что настанет время, когда Бог возьмет из плоти сердце каменное и даст сердце плотяное. Книга пророка Иезекииля, 11 глава, 19 стих, способная исполнять волю Божию. Рождение свыше – это дар Божией благодати. Это не поддающаяся осмыслению сверхъестественная работа Духа Божия, действующая в нас, в результате которой мы переходим от состояния духовной смерти к жизни в Духе. Возрождение меняет предрасположенность нашей души, обращая ее к Господу. День рождения свыше – это очень важный день в жизни истинного христианина. Ведь именно со дня рождения свыше начинается новая страница жизни каждого возрожденного человека. День рождения свыше является началом нашей христианской жизни. Но при этом мы никогда не должны забывать, что рождение свыше – это рождение духовных младенцев. А что значит «младенец»? Понятно всем и каждому. Каждый младенец – это своего рода бутон, не распустившийся цветок. Все свойства взрослого человека находятся в младенце в зачаточном состоянии. Также обстоит дело и с духовными младенцами. Свойства христианина или христианки в них тоже находятся в зачаточном состоянии. Младенцы имеют свои, только им присущие свойства. – И самое первое свойство каждого младенца – это его тяга к матери, то есть к тому существу, которое дало ему жизнь. Вот почему и верным признаком нового сердца или рождения свыше мы также можем назвать влечение к Иисусу Христу. Слово Божие о Марии Магдалине говорит: «А Мария стояла у гроба и плакала, и когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: „Жена, что ты плачешь?“ Говорит им: „Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его“. Сказавшись ее, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: „Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?“ Она, думая, что это садовник, говорит ему: „Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его“. Иисус говорит ей: „Мария“. Она, обратившись, говорит ему: „Равуни“, что значит «учитель». Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 11 по 16 стих. Сердце Марии горело огнем любви к Иисусу Христу. Она желала видеть Его и иметь с Ним общение. Мы знаем, как неуверенны бывают первые шаги ребенка, который все же постоянно стремится к матери. Пробудившийся к новой жизни человек также ищет Иисуса Христа повсюду, хотя почти еще ничего о нем не знает. Возьмем для примера самого Никодима. Кто может сомневаться, что он направился ко Христу как духовно пробужденный человек? Но искал он Иисуса Христа как бы на ощупь. Он имел о нем самые незначительные познания, смотрел на него как на учителя, пришедшего от Бога. Правда, и такое знание о Христе уже много значило для Никодима. Признавая Иисуса Христа как учителя от Бога, Никодим был готов прислушаться к его голосу и вникать в его учение. Если бы все люди направились по примеру Никодима к Иисусу Христу как к учителю, пришедшему от Бога, какая перемена произошла бы со всем нашим миром? Уже вера во Христа как учителя с неба связывает нас с Ним и побуждает нас искать Его. Но это только первый шаг по пути к познанию Христа. Никодим не остановился на этом. Шаг за шагом он поднимался по лестнице познания Иисуса Христа, идя от познания Христа как Учителя к познанию Христа как Бога и Спасителя. Некоторые христиане говорят, что самым верным признаком рождения свыше является уверенность в спасении. Конечно, к уверенности в спасении можно прийти в день рождения свыше. И это было бы желательно, чтобы с первого же дня радость спасения стала достоянием каждого нового сердца. Но у некоторых христиан бывает период жизни, когда они имеют общение с Иисусом Христом, любят Его, горят желанием, причем самым искренним желанием служить Ему, и все же полной уверенности в спасении не имеют. Они надеются на спасение во Христе, но у них нет уверенности в спасении. Но по мере постепенного духовного роста надежды их превращаются в уверенность и радость спасения. Следовательно, новая жизнь начинается не с уверенности в спасении, а с сильного влечения к Иисусу Христу и с желания встречаться с Ним как можно чаще. Незнание многих истин и неуверенность во многом – это характерные свойства многих духовных младенцев. Но это не дает нам права смотреть на таких младенцев, как на новорожденных и не имеющих спасения. Связь с Господом Иисусом делает нас веточками небесной лозы, Христа и никем другим. Никодим многого не понимал из того, что говорил ему Иисус Христос, как это мы видим из вопроса Никодима и ответа Христа. Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» здоровый и нормальный младенец растет, обязательно растет. И если не растет, то значит с ним что-то неладное. Здоровый духовно младенец тоже не может не расти. Но в чем проявляется его духовный рост? Христос говорит очень ясно. «Я есть лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. День рождения свыше – это тот день, когда мы стали ветвями небесной лозы – Христа. С этого дня началось наше плодоношение. И когда мы рассматриваем список благословенного плода Духа, который есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, послание Галатам, 5 глава, 22-23 стихи, то мы должны знать, что этот плод может быть только у рожденных свыше детей Господних. Именно в новом сердце зарождается такой замечательный фруктовый сад, в котором растет такой чудесный плод Духа. Начатки этих плодов можно видеть уже в сердцах младенцев, но зрелости эти плоды достигают по мере нашего возрастания во Христе Иисусе. Да будет каждый день нашей жизни днем постоянного возрастания во Христе Иисусе, Господе нашем. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 11 по 13 стих. Этими словами Иисус Христос разъясняет Никодиму то, чему тот не научился из Писания, хотя и мог научиться. Прежде всего, Христос указывает на недостаток веры у Никодима и у всего ученого сословия раввинов. «А ум без веры – слабый тростник, который непрестанно колеблется от ветра, тогда как только вера, простая и чистая, дает душе возможность подняться до высоты мыслей Божьих и усвоить себе обетование Божие. Она есть взгляд на отдаленные обетования Божии, дальний взор на славное наследство и уверенность в невидимом». Послание евреям, 11 глава, 1-13, 26-27 стихи. Во свете веры мы видим своими духовными очами ту лестницу, по которой мы должны подниматься от земли к небу. Тот, кто идет по ступеням этой лестницы, ступеням покаяния, обращения, кротости, смирения, милосердия, сострадания, терпения, молитвы, чистоты душевной и телесной, тот будет введен Иисусом Христом в райские двери. Будем же следовать путем веры в небесные обители. Иисус Христос в Евангелии нигде не говорит о себе во множественном числе. Следовательно, здесь Он, произнеся слово «мы», кроме Себя имел в виду кого-то другого. Кого же? Учеников Своих? Нет, ученики Его еще не выступали с Ним в качестве проповедников. Естественнее всего здесь видеть указание на Иоанна Крестителя, который в то время с большим успехом продолжал свою деятельность. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 23 стих. Деятельность Иоанна Крестителя и деятельность Иисуса Христа – это две ступени единого откровения Божия. Оба они были вполне достойными доверия свидетелями, потому и говорили о том, что видели. Иоанн, конечно, в состоянии пророческого вдохновения. «И я видел и засвидетельствовал». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 34 стих. «А Господь Иисус Христос в силу Своей божественности». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. И тем не менее, иудейское священство в большинстве своем не приняло свидетельство Иоанна Предтечи и Иисуса Христа. Но служение Иоанна Крестителя уже шло к концу, тогда как Иисус Христос только еще начинал свою деятельность. Поэтому, смотря в ближайшее будущее, Христос говорил о том, как иудейские раввины и священство отнесутся к Нему. Их отношение едва ли будет дружелюбным. Они не верили Иисусу Христу даже теперь, когда Он говорил им о земном, то есть о Царстве Божием, как оно проявляется в земных отношениях. Господь Иисус под земным мог разуметь все то, что доселе было им сказано о храме и богослужении, о покаянии и вере, о водном крещении и рождении свыше. Но могут ли раввины и иудейское священство с верою принять его учение о небесном? Здесь Иисус Христос, конечно, имел в виду высшую, небесную сторону Царства Божия, о которой он не мог не сказать со временем своим слушателям. Иначе его учение осталось бы неполным и потому истинным только наполовину. Но иудеи едва ли отнесутся с доверием к свидетельству Господа Иисуса о таких предметах, которые стоят выше их разумения и вообще не подлежат проверке путем опыта. Иисус Христос как бы говорит Никодиму: «Я прибегал к простым человеческим сравнениям, взятым из обыденной жизни, и ты не понял. Как же ты думаешь понять глубокие и сложные истины, если тебе недоступны простые?» Этими словами Иисус Христос говорит и нашим сердцам важную истину. Несложно сидеть в тихой комнате и читать назидательные книги. Несложно обсуждать истины христианства. Но смысл весь в том, чтобы ощутить и познать их силу. Вне всякого сомнения, важно понимать умом христианскую истину, но более важно почувствовать в своей жизни силу Иисуса Христа, так почувствовать, чтобы в нас открылась Его жизнь. Когда человек проходит курс лечения или подвергается операции, ему не нужно исчерпывающее знание анатомии, знание действия анестезирующих препаратов или лекарств на человеческий организм. В некотором отношении таково и христианство. В сути его есть тайна, до которой невозможно дойти умом, потому что это тайна искупления. Вся идея искупления Ветхого Завета была символической картиной того, что со временем должно было исполниться во Христе Иисусе. Искупителем назывался тот, кто имел юридическое право выкупить раба из его рабства, чтобы таким образом сделать его совершенно свободным. Расплатиться за наши грехи может только один божественный искупитель. В деле искупления Бог, не нарушая требований правосудия своего, может простить и оправдать. Человек был во власти греха, и Иисус Христос освободил его. Бог справедлив, но в своем совершенно удивительном милосердии, которое принес людям Иисус, Он принимает грешника не как преступника, а как сына, которого Он все еще любит. Наши грехи прощены не потому, что мы делали добрые дела, но потому, что Христос принес Себя Самого в жертву искупления за наши грехи вместо нас. Жертва Христа не только служит искуплением грехов прошлого, но и каждодневно придает человеку святость. Господь Иисус, учил Григорий Богослов, стал человеком для нас. Он воспринял худшее, чтобы дать нам лучшее, обнищал, чтобы нам обогатиться Его нищетою, принял образ раба, чтобы нам получить свободу, снизошел, чтобы нам вознестись, был искушен, чтобы нам победить, претерпел бесславие, чтобы нас прославить, умер, чтобы спасти, вознесся, чтобы привлечь к себе поверженных грехом. В этом тайна искупления. Слава Господу Иисусу Христу за совершенное им дело нашего искупления. далее Иисус Христос говорит: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». В самом деле, говорить о небесном вполне может только тот, кто был на небе. А Господь Иисус, только Он один, действительно был и постоянно продолжает пребывать на небесах. Господь Христос сошел с неба, и даже теперь, во время беседы с Никодимом, Он божественную стороною своего существа пребывал на небе. На земле Он был сошедшим с небес, но, пребывая на земле, Он не переставал быть обладателем вечной божественной природы, то есть пребывающим на небе. Апостол Павел, движимый Духом Святым, пишет: «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. «Дадим ему должное место в наших сердцах». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 14-15 стихи. Иисус Христос только что сказал Никодиму о своем вечном существовании на небесах и о своем воплощении. Теперь Он открывает Никодиму вторую великую тайну – тайну спасения людей своей крестной смертью. Раскрывает Христос это учение посредством сравнения вознесенного Моисеем на древо медного змея с самим собою. Там, в пустыне, Моисей выставил на вид израильского народа медное изображение змея для того, чтобы каждый ужаленный змеей иудей мог обратить свой взор к этому изображению и с верою в Иегову получить исцеление. Иисус Христос тоже будет вознесен на крест, чтобы каждый, кто верует, имел в нем жизнь вечную. Но, несмотря на сходство, в приведенном сравнении существует важное различие. Во-первых, спасительное действие медного змея простиралось только на один народ, а спасительное действие вознесенного Христа простирается на все человечество. Всякий человек может спастись, веруя в искупительную жертву Иисуса Христа. Во-вторых, медный змей давал спасение только от временной смерти и только в одном случае, а Господь Иисус дарует вечную жизнь, то есть верующий в Иисуса Христа войдет в Царство Небесное. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Так Иисус Христос сказал учителю Израилеву Никодиму, объясняя ему путь спасения. Эти слова Господа Иисуса ценны тем, что они указывают на ветхозаветное событие с медным змеем, как на прообраз Голгофы. И поэтому событие с медным змеем – должно рассматриваться глубоко и всесторонне. Как же описывается это событие в Ветхом Завете? Мы читаем о нем в книге «Чисел», 21 глава, с 4 по 9 стих. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома. И стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея: «Зачем вывели вы нас из Египта? Чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев». И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: «Сделай себе змея и выставь его на знамя. И ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. И когда змей ужалил человека, в этих простых, понятных для нас словах сокрыто глубокое учение Библии о грехе. О грехе говорить неприятно, но необходимо, потому что грех является самым распространенным явлением на земле. В Новом Завете употребляется 5 разных слов о значении грех. Самое типичное слово – «хамартия». Вначале это слово относилось к сфере стрельбы из лука и означало «не попасть в цель». Неспособность попасть в цель – это и есть хамартия. И потому грех – это неспособность быть тем, кем мы должны быть. Второе слово со значением «грех» – «парабасис», что значит «переступание». Грех – переступание линии между добром и злом. Всегда ли мы стоим на правильной стороне черты, разделяющей честь и бесчестие? Нет ли в нашей жизни какой-нибудь мелкой недобросовестности? Всегда ли мы стоим на правильной стороне черты, разделяющей истину и ложь? Действительно ли мы нигде не извращаем и не искажаем и не избегаем истины, будь то слово или молчание? Всегда ли мы стоим на правильной стороне черты, отделяющей доброту и учтивость от эгоизма и грубости? Нет ли в нашей жизни недобрых поступков или неучтивых слов? Если подумать так, то никто из нас не может утверждать, что мы всегда оставались на правильной стороне черты. Третье слово – «параптома», что значит «поскользнуться», как человек поскальзывается на скользкой или покрытой льдом дороге. Мы часто говорим, что нас толкнули и унесли страсть или порыв, на мгновение захватившие контроль над нами и заставившие нас потерять контроль над собой. Лучший из нас может поскользнуться и согрешить, когда мы на мгновение забываем об опасности. Четвертое слово со значением «грех» – аномия, что значит необузданность, беззаконность. Аномия – это грех человека, знающего закон и нарушающего его. Первый инстинкт человека – поступить так, как ему хочется, взбунтоваться и игнорировать закон, сделать или взять что-то запретное. Пятое слово со значением «грех» – афелема, что значит «долг». Это значит неспособность уплатить то, что причитается, неспособность выполнить свой долг. Нет ни одного человека, который решился бы утверждать, что он отлично выполнил свой долг перед людьми и перед Богом. Такого совершенства нет среди людей. Доктор Билли Грэм в своей книге «Мир с Богом» пишет: «Грех – это религиозное слово, обозначающее преступление человека перед Богом. Самое сильное и самое характерное обозначение для греха в Ветхом Завете есть древнееврейское слово «пеша», которое означает «отпадение». Грех – это принцип зла, вошедший в сад Эдемский, когда Адам и Ева поддались искушению и пали. Все психические расстройства, все болезни, все разрушения, все войны – все коренится в грехе. Грех – причина безумия разума и отрава сердца. Грех описывается в Библии как ужасная и губительная болезнь. Грех подобен сорвавшемуся урагану, безумствующему вулкану, разбойнику, крадущемуся в поисках своей жертвы, рыкающему льву, вышедшему на добычу. Грех обрушивается на землю, как удар молнии. Грех – это как смертельный рак, разъедающий человеческие души. Грех – это беснующийся поток, сметающий все на своем пути. Грех разрушает счастье, затемняет разум, притупляет совесть, убивает все, вызывает все слезы горя и все мучения агонии. Обещает бархат и дает саван, обещает свободу и дает рабство, обещает нектар и дает желчь, обещает шелк и дает рубище. Грех разлучает с Богом и навлекает гнев Божий на душу человека. Слово Божие говорит о грехе очень много, но слова «когда змей ужалил человека» напоминают нам слова Писания о дьяволе, как о древнем змее. Мы читаем в книге Откровения, 12 глава, 9 стих. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Всем известно, что ядовитая змея имеет жало и смертельный яд. Древний змей, дьявол, тоже имеет жало и смертельный яд. Жалом и ядом дьявола является грех. Мы читаем. «Жало же смерти – грех». Первое послание Коринфянам, 15 глава, 56 стих. Грех – это яд, который ведет к смерти. Какой смерти? К смерти духовной, то есть к разобщению человека с Богом. Древним змеем, дьяволом, ужалены все люди на земле, пожилые и молодые, образованные и неграмотные, знатные и простые. Мы знаем, как подошел змей к первым людям на земле, Адаму и Еве, и как он ужалил их, и с тех пор он жалит каждого человека, приходящего в мир. Божественный диагноз гласит: «Все согрешили», то есть все отравлены смертоносным ядом греха и лишены славы Божией. Послание Римлянам, 3 глава, 23 стих. Нет человека в мире, не ужаленного древним змеем, не отравленного грехом. Что же делать ужаленным древним змеем, дьяволом, умирающим духовно от смертельного яда, греха? Слава Богу, что в Библии нам дано не только глубокое учение о грехе, как о смертоносном яде для наших душ, но в этой божественной книге дано нам и ясное учение о спасении от смертоносного яда греха, ведущего нас к духовной смерти, то есть к разобщению наших душ с Богом. В чем же заключается спасение от духовной смерти? В повествовании о медном змее мы читаем: «И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, остался жив». Таков был путь спасения от смерти, указанный Богом всем ужаленным ядовитыми змеями – взирание на медного змея. Путь простой и доступный каждому ужаленному. Взглянув на медного змея, оставался жив. Как просто, как легко, как доступно. Иисус Христос разъясняет Никодиму, что медный змей, вознесенный Моисеем в пустыне, это прообраз Голгофы, прообраз вознесенного на крест Иисуса Христа. Господь Иисус говорит, что единственный путь спасения для всякого грешника, хотя бы он был духовным учителем, как Никодим, это взирание на вознесенного на крест Агнца Божия, Иисуса Христа. Но что значит вознесенный на крест Агнец Божий? Это значит вознесенный на крест грех человечества. Ибо Евангелие говорит о Христе, что Он является Агнцем Божиим, который взял на себя грех всех грешников мира. В лице вознесенного на крест Иисуса Христа ко кресту был пригвожден грех каждого человека. В лице распятого Христа был наказан Богом грех каждого человека. Наказан – значит, получил возмездие. Вот в чем глубокий смысл Голгофского креста. Вот в чем все глубокое значение страданий и смерти Иисуса Христа на Голгофе. Богословие креста Голгофы очень простое и ясное. Иисус Христос наказан за грехи всех нас, чтобы мы были освобождены от наказания. Христос умер, чтобы мы получили новую жизнь. Крест Иисуса Христа являет Бога другом грешников, являет Его праведным и оправдывающим самого нечестивого грешника. На кресте совершилось полное искупление всех грехов, всякой тени греха, живущего во плоти верующего. Грехи наши более никогда не могут прийти на память Богу, потому что Христос понес и снял их. Он встал Сам на место их. Спасение каждого ужаленного древним змеем, дьяволом, и отравленного ядом греха грешника в том, чтобы с верою смотреть на крест Голгофы, на наказуемого там вместо нас Иисуса Христа. Но что значит смотреть с верою на крест Голгофы? Это значит смотреть так, чтобы видеть на кресте Голгофы не только грех всего мира, но и свой собственный грех. Многие готовы верить слова Евангелия о том, что Иисус Христос взял грех мира на Себя. Но не каждый грешник дерзает верить, что его личный грех тоже взят Христом на Себя и тоже вознесен на крест. Перед нами очень важный вопрос. Видит ли каждый из нас свой личный грех на плечах нашего Господа Иисуса Христа, вознесенного на крест Голгофы? И смотреть на крест Голгофы с верою – это значит верить, что в распятом на Голгофе Христе наш грех наказан и получил полное возмездие от Бога. Такая вера дает нам прощение наших грехов и вечное спасение через страдания и смерть Иисуса Христа. Бог говорит: «Я тебя прощу, но я тебя прощу у креста. Я готов иметь духовное общение с тобой, но только у креста». Вот почему нам нужно прийти ко кресту и покаяться в наших грехах. Бог на Голгофе сделал все необходимое, чтобы спасти человека от суда. И если человек не воспользуется этой возможностью, он сам ответственен за это. Дорогой друг, придите с верою к распятому на Голгофе Иисусу Христу, ибо в Нем спасение и жизнь вечная.